что ж, друзья, добрый день. 15:32 в Петербурге. Фонтан Кофис продолжает свою работу. Начинается моя вахта сегодняшняя в офисе. Я, Александр Мальч, вас приветствую. И мы традиционно начнем всю эту историю с проекта «Контур культуры», который всегда происходит по вторникам. Я напомню, что вы можете задавать вопросы моему гостю, используя плеер «Фонтанки офисов». Там внизу, если, конечно, у вас есть доступ к сети ВКонтакте, вы можете всегда там что-нибудь написать хорошее. А можете ничего не писать, просто слушать, потому что, мне кажется, у нас должен быть прекрасный диалог с Михаилом Ивановым. Вот он напротив меня. Михаил, привет.
Всем здравствуйте.
Михаил большой человек в небольшом сегменте книжного бизнеса нашего города. Человек, который возглавляет магазин «Подписные издания», и мы не собираемся рекламировать ни в коем случае «Подписные издания», но собираемся говорить о книгах и о литературе. Важно понимать, что в этом году Михаил оказался номинированным на премию «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Собственно, за то, что умудрился вот за последние годы, а мы, Миша, кажется, с тобой знакомы лет 5, может
где-то
быть, так. Или 4, да. Умудрился за последние годы и сделать не сетевой, что важно, книжный магазин, умудрился превратить в такое место энергетического, в место силы, если хотите, ну или, по крайней мере, в место, куда приятно зайти. И как будто бы, как мне кажется, это здорово стимулирует, если не чтение, если не покупку книг, то, по крайней мере, формирует такой правильный тренд на, как мне кажется, правильный тренд на какое-то общение, без которого мы с вами все, как известно, ничего не стоим, не говоря уже о том, что в эпоху современную как бы все открытия делаются за столиками кафе, а не через Skype и Facebook. Эта теория нам известна, и я ее ярый адепт. Ну, в общем, все, Михаил, привет.
Да.
И давай начнем, наверное, вот с чего. С того, как вообще ты в своей голове представлял вот эту концепцию такого места, где продаются книги, и насколько там ты смог ее сейчас реализовать?
Ну, начнем с того, что я долгое время работал в книготорговой сети «Буквоед», и так посмотрел, как в принципе все это работает. И, конечно, нужно начать с того, что моя бабушка, в общем-то, она бессменная на протяжении 30 лет директор книжного магазина «Подписные издания». Вот. И, соответственно, я рос среди книг и смотрел нас на это. И в конце концов просто я решил, почему бы и не создать книжный магазин мечты, да? То есть именно моей мечты, мне кажется, даже больше, чем мечты всех горожан. И почему-то мне тогда показалось, скорее всего, это было неаргументировано, что это будет кому-то да интересно.
Mm-hmm.
Вот. Ну и к тому же, в общем-то, и бабушка была готова к каким-то переменам, да, что нужно двигаться по волне, то есть все меняется, и, соответственно, старый формат, он уже не совсем работает. И вот так вот мы начали делать. Но я могу сказать, что все это состояло из огромного количества ошибок. То есть вообще в целом, когда мы открывали, во-первых, мы открыли изначально дрянной магазин, я могу так сказать, да, то есть мне было стыдно очень долгое время, потому что вообще, по сути, в книжном магазине самое важное, что это ассортимент. Это как вот сейчас все очень любят вкладывать в рестораны огромные деньги, в интерьеры. Господи, ребята, сделайте хорошее меню и хорошего повара, чтобы было вкусно. И то же самое с книгами, что если у тебя нет действительно широкого, интересного, отборного, да, в хорошем смысле слова, ассортимента, то все вот эти вот надстройки в виде там модного интерьера, хорошего даже сервиса, да, хотя мы к этому изначально стремились, и каких-то других интересных дополнений, что-то вроде кафе, это все не нужно. Продавай хорошие, качественные книги.
Ну вот, слушай, с рестораном, мне кажется, сравнение не очень уместное, потому что я любитель ресторанов с коротким меню, которые очень узкое, 5 позиций, это, ну, мне нравится, и там баров, да, неважно. И меня это как раз устраивает. Они, правда, это меню может меняться там довольно часто, да, но все-таки это небольшое количество позиций. Мне кажется, с книжным магазином по-другому.
Ну, дело в том, что я не сравнивал, да, легкость бизнеса, легкость организации труда. Естественно, это абсолютно разные вещи, потому что там ты сделал это меню, ты меняешь его там согласно, не знаю, сезонам или предпочтениям, и все. А здесь там, допустим, ну, книжный магазин, у нас сейчас 20 тысяч позиций. И это фактически 20 тысяч блюд, да, если с такой точки зрения смотреть. Конечно, это все тяжело. И, конечно, всем этим занимаются несколько человек, да, то есть в компании я сейчас, например, там курирую где-то процентов, наверное, 30 ассортимента, вот которые четко я отслеживаю, я говорю ребятам, что вот это обязательно нам нужно, это нам обязательно не нужно, потому что там это вот что-то неинтересное или некачественное. И то есть такой внутренний ценз, он, конечно, присутствует. И плюс есть, конечно, у нас там отдельный менеджер по крупным поставщикам, да, то есть, который заказывает, все это отбирает и так далее.
Ну а как ты ориентируешься? Важно же, я про музыку знаю, я не знаю про книги, но про музыку как? То есть я и пытаюсь все время что-то слушать, постоянно что-то слушать. Мне кто-то что-то говорит, я там отсеиваю, но по факту ничего, кроме моего... какого-то вкуса, на который я могу опираться, мне не помогает. То есть у меня другая ситуация, мне не нужно это продавать, мне нужно про это говорить, это все-таки по-другому немножко работает. Но как ты ориентируешься? Ты там, не знаю, читаешь миллион страниц в день или что?
Да, конечно. Во-первых, мы все, то есть я уверен, что практически все профессионалы, да, книжные, они подписаны на другие паблики книжных магазинов, которые подписаны на различные подборки, там Афиша, Сноб, Коммерсант и прочее, да, там критики литературные. Естественно, мы все читаем. То же самое Facebook, в котором ты смотришь, там, кто сейчас поделился какой новинкой, страница издательств. То есть это огромный массив, и это там подписка, не знаю, там, из 300 каналов, которые ты ежедневно анализируешь и пропускаешь через себя. Но, естественно, ты там тоже должен понимать, что вот это не очень нам нужно. Это действительно выстрелит, и это будет интересно. Но обычно у нас практически нет колебаний. Да? То есть мы сразу видим автора, видим издательство. Это, кстати, очень важно еще смотреть на издательство. Да? То есть если мы понимаем, что издательство не замечено в преступлении против книжного режима, ну, то есть никогда в жизни там, да, не упускало что-то такое мало интересное и непотребное, то, конечно, надо прислушиваться к их мнению. Вот. И в этом плане, конечно, вкус здесь, наверное, порядка 60%, я думаю, от всего. Вкус, он должен, конечно, присутствовать. И внутренний вот этот вот сенс, конечно, он есть там, да, что, например, мы там не берем про Донбасс. Ну, там, нам это неинтересно. И покупателям нашим неинтересно. Есть там, не знаю, там 100 магазинов в Петербурге, в которых это можно купить. Вот. Мы все-таки как-то стараемся брать сливки, да, самое лучшее из того, что сейчас выпускают, не только в России, потому что мы работаем еще и с западными издательствами и берем различные каталоги по искусству, различные книги по искусству, ну, в общем, достаточно большой объем. Поэтому, да, вообще тяжело не засорить магазин, потому что огромное количество предложений, да, все пытаются что-то тебе продать, что-то не очень интересно в детской литературе. Боже мой, что там только тебе не присылают.
У нас декларировалась смерть детской литературы.
Что декларировалось?
Смерть детской литературы. Для детей не пишут, книг нет, и все плохо.
Нет, ну, во-первых, следует сказать о том, что есть такая категория профессиональных писателей, которые готовы платить за то, чтобы их книги появлялись в издательствах, да, то есть я не буду называть фамилии, но действительно это сплошь и рядом присутствует. Плюс ко всему, я не согласен с тем, что детская литература, она там каким-то образом умирает. То есть литература высококачественная, высокохудожественная и профессиональная, она пользуется спросом, у детских издательств более-менее все хорошо. И особенно у московских, да, которые работают с большим вот этим вот московским рынком. Московский рынок — это практически 2/3 от всего книжного рынка России. То есть, в принципе, его достаточно даже, да, для того, чтобы каким-то образом держать. Я не согласен с этим. И читать. Может быть, есть проблемы с подростковой литературой, потому что, ну, подростков сейчас сложно зацепить. Они сейчас социальные.
Чтением, да.
Да, это социальные сети, это там улица и прочее.
Ну, ты пришел, вот видишь, к такому, мы подошли к такому эпизоду, что мы меньше стали читать. Об этом же как будто говорится.
Я достаточно молод, вот, и мне как бы тяжело понять, кто мы, да, то есть мне кажется, что если брать процентное соотношение, то все равно все эти опросы, они нерелевантны, ну, то есть когда ты на улице, там, да, там нужно сколько, 1100 человек опросить, там, и так далее, то есть это не совсем то. Люди, которые читают литературу сложную, они ее как читали, так и будут читать, и дети их, скорее всего, как читали, так и будут читать. То, что сейчас там, может быть, недостаточно предпринимается действий для того, чтобы подрастающее поколение начинало читать, и начинало читать действительно что-то достойное. Да, возможно, я с этим согласен, но мы как раз-таки и придерживались вот этой цели и придерживались подхода, что мы будем продавать тяжелые книги, да, ну, почти всегда тяжелые, интересные, весьма занудные. большему количеству людей. То есть мы не делим вот этот, знаете, мир на интеллектуалов и, соответственно, там кого-то еще, да, там, на второй сорт. Это неправда. То есть любой человек, стремящийся к чему-то, если он прочитает, условно говоря, того же, там, не знаю, Хемингуэя, да, или Зебальда, он не станет от этого интеллектуалом. Просто он почитает действительно достойную литературу. Вот все это деление, оно как раз-таки, мне кажется, и мешает. Да? То есть оно мешает тому, чтобы развивалась потребность чтения у, например, подрастающего поколения. Ну и, конечно, вот по поводу чтения среди уже взрослого населения, конечно, мне кажется, что там уже тяжело какие-то предпринимать поступки.
В смысле воспитать?
Ну да, это, мне кажется, это уже практически не возможно. Я вот сколько раз разговаривал там с различными людьми, я говорю, а почему вы не читаете? Он говорит, ну, мне нет времени, мне неинтересно, там еще что-то, да. У меня все хорошо. А нужно создать, мне кажется, некий такой миф о том, что хорошо без книг уже не будет.
Ну да, должен быть социальный запрос.
Конечно, такой, конечно, да, лестница, вот она должна быть. Ты читаешь, все будет круто. Ну, это, конечно, тоже не...
Это тоже не всегда так, потому что, честно говоря, ты читаешь, и тебе хочется сидеть дома и никуда не ходить читать.
Кстати, вот это очень большая проблема, что времени на чтение не хватает. В частности, у меня, я читаю только, когда у меня отпуск. Именно книги, да, так, естественно, статьи, там все вот это я читаю ежедневно.
Ну, ты знаешь, я обнаружил тут, что, оказывается, если ты покупаешь книгу и читаешь ее с iPad'а, она синхронизируется, и то же место тебе в айфоне отмечает. То есть ты можешь с айфона открыть ту же книжку, и она на том же месте. Вот. Я этого не знал. И у меня качественно возросло количество времени, которое я стал читать. То есть, но правда, я сознательно отказываю себе в пролистывании Инстаграма, в просмотре Фейсбука. И вместо этого я в том же телефоне там открываю книгу. Хотя тебе, может быть, это не очень приятно слышать, потому что твоя цель продать, ну, все-таки бумажный экземпляр. Но, с другой стороны, я не знаю, есть огромная категория людей, которые по-прежнему читают бумажные книги и будут продолжать это делать всю жизнь, мне кажется.
В общем, надо всем подарить по iPad и по iPhone. И тогда...
Тогда у твоего магазина могут начаться
проблемы. Ну, я готов пожертвовать, в общем-то,
можно,
своему,
да? ради чтения.
Слушай, что касается электронных книг, то, конечно, сейчас я лично не вижу там, да, какой-то доли, которая отнимает электронные книги, потому что если брать там в денежном выражении, то это на самом деле там даже, по-моему, не процент. То есть это очень мало
Это просто иллюзия.
Ну да, допустим, там на Западе там еще есть какие-то, но все равно книжные продажи там держатся примерно. Там могут упасть, могут немножко подняться. Вот, в России сейчас как бы пока что непоколебимы позиции в плане конкуренции между электронными книгами и бумажными. Как раз сейчас там в электронные переходит литература техническая, да, потому что там постоянно что-то меняется, там сегодня там один, значит, у нас язык программирует, а другой, и поэтому им удобнее это все в режиме, в общем-то, практически реального времени так читать. Очень много ценителей бумажной книги, которые действительно хотят это читать. Очень много людей, которые не знают, где купить достойные книги, да, потому что они там не сидят ВКонтакте, не сидят в Фейсбуке, не сидят в Инстаграме. У них другой абсолютно
обожитель. Я из этих людей. Да. Я из этих людей, я не знаю... Ну, есть какой-то корпус, который я прочитал, естественно, там в свое время, да, в какое-то, когда у меня было больше времени. И сейчас я или обращаюсь к тем авторам, не вышло ли у них что-то нового, или как-то пытаюсь найти, ну, непонятно где, что-то там, на что стоит обратить внимание. В принципе, мне обычно удается, конечно. Но это желание находит обычно ночью. И ночью закрыты все книжные магазины, кроме тех, в которые я не хожу, потому что надо до них ехать, а рядом с домом ничего нет. И поэтому я, естественно, скачиваю, да, и там читаю по результате электронный вариант. Ну вот, кстати, как с этим бороться? Есть какой-то алгоритм у тебя? Когда ты понимаешь, вот чтобы мне почитать, да, чтобы мне посмотреть, есть вопрос, чтобы мне почитать и там, чтобы мне послушать. На первые два я спокойно нахожу ответ, а вот на этот я не всегда знаю, как на него находить ответ.
Ну, у меня такой проблемы нет, потому что я страдаю болезнью, которая называется «Купи книгу, если она тебе понравилась». Вот, да, поэтому у меня шкаф, в общем-то, забит практически до предела. И, допустим, даже если в отпуск я беру с собой три книги, я возвращаюсь, у меня еще где-то 50% не прочитано, к сожалению, да, потому что там надо ходить, гулять, смотреть, есть, ну, да, отдыхать. Да. Вот. Но в целом, опять же, да, вот я упомянул паблики книжных магазинов, есть их всего несколько действительно достойных, которые пишут об интересной литературе, да, но опять же, что для кого интересна литература, да? То есть в любом случае для кого-то интересна литература — это лидер мнений, там, да, какой-то сказал, вот прочитала или прочитал.
50 оттенков серого.
С ума сойти. Ну, тут уже твой внутренний, да, в общем-то, должен
ну, был просто я
шлагбаум
так думаю,
срабатывать.
Вот. Или не срабатывать.
Я не читал, да, не могу даже осудить, понимаешь? Ну, вот.
Честно говоря, я тоже не могу осудить, но мне кажется, это довольно известное название.
Скорее всего, да. Но в целом, мне кажется, что настолько, если взять курс, допустим, история русской литературы, да, университетский, если взять курс зарубежной литературы, который читается, да, вот сейчас, по БГУ, например,
да,
то можно смело идти по этому списку. Это если вот ты любишь, например, фикшн, да, то есть художественную литературу. Если ты не любишь, ну, господи, читай подборки, там сейчас есть 10 лучших книг по научпопу,
да, да, да,
10 лучших книг по психологии.
То есть 10 лучших книг про дома звезд.
Да, да, да. Но это все настолько распространено в интернете. Естественно, нужно смотреть, конечно, на то, насколько порталы и там ресурсы, на которых ты смотришь, они, в общем-то, не зашкварные. Да? Потому что можно посмотреть там на Япаку какой-нибудь список из 10 книг.
Да, да, можно на Лепре, понимаешь, разница будет кардинальная.
Можно как-то не попасть.
10 лучших книг для отпуска будут и там, и там.
Я же читал, почему?
Да, да, да. Но отпуск у этих людей отличался, судя по всему. Мода на лекции, которая, мне кажется, отошла. И перешла ли она в моду на чтение, как ты думаешь? Вот в, ну так, увидел ли ты запрос больше в последнее время? У меня, потому что ощущение, что изменилась вот эта тенденция, поменялась. Если еще 2 года назад, 3 года назад мы все как-то хотели слушать кого-то, то у меня такое чувство, что поменялось, стало немножко другим способ познания, и люди стали больше как будто читать.
Ну, в целом, я могу сказать про тренд, то, конечно, что существует запрос, да, существует запрос, и в том числе на интеллектуальную литературу, и читать стали больше именно на уровне ощущений. Я не владею, да, вот,
то есть, да, я тоже, я, конечно, не, говорю да, с тобой именно на уровне
и к тому
ощущений.
Же я не верю вот, в большинстве своем этой статистики, да, которая представляется, потому что, ну, сам понимаешь. Да, действительно, и особенно видно, что молодежь, да, мне это очень приятно, что сейчас есть вообще очень популярное направление, это блогерство, да, в том числе в Инстаграме, Ютьюбе и прочих вот этих вот ресурсах, где действительно большое количество людей обсуждает книги, рекомендует книги, и там уже на уровне каких-то чувств, да, человек невольно тянется к книге, да, ему хочется соответствовать, ему хочется быть похожим, да, на кого-то. И это очень полезное, я считаю, явление. И, возможно, вот этот мод, да, на некую интеллектуальность, она, конечно, сработает. Вот что касается лекций, там, вот этой конкурентной борьбы, мне кажется, что все равно вот эта модная лекция, которая была, она была из-за все-таки не достатка нашего образования, да, что в наших университетах, ну, почти во всех, там нет приглашенных вот этих вот лекторов, да, которых там, ну, там не привозят их практически. То есть большинство вузов, они все-таки вот этой, по этой стандартной программе, они вот так вот чешут, и, в общем-то, нет. Поэтому, конечно, был запрос, когда начали привозить этих всех интересных спикеров, да, мы сейчас тоже начали проводить редкие, скажем так, мероприятия у нас в магазине, вот, потому что есть запрос, да, но в первую очередь, конечно, у нас они связаны с книгами, мы просто так никого не привозим. Вот у нас тут, соответственно, Ася Казанцева, да, была, и Саша Филипенко презентовал свою книгу.
Да, он был здесь после этой презентации, по-моему.
Да, да, был, кстати, очень много людей было, да, то есть приятно. У нас скоро будет Костюкович Елена, которая переводчик Умбертек. То есть есть запрос, люди хотят, в общем-то, да, почему и нет. Но у нас это, опять же, связано с книгой. Мы этим профессионально не занимаемся.
Это понятно. Вот. Я делаю этот вывод, исходя из стандартного набора тем с моим близким кругом. Он меняется. Ну, так вдруг ты замечаешь, что неожиданно вы начинаете говорить о другом. И в последние там, полгода вдруг начались разговоры про книги. Я сейчас читаю, слушай, я сейчас читаю такую книгу. Какое-то время этих разговоров не было вообще.
Но все у тебя очень образованный круг.
Нет, но это правда. Но одно дело, когда это образованный круг, но люди этим не делятся, потому что это не входит в такой социальный диалог. Да? А когда это входит в социальный диалог, то есть, о, слушай, был на отличном спектакле, да? Значит, все ходят в театр, теперь мы понимаем, да? А вот тут, о, прочитал
мода,
отличную книгу, да, и, по-моему, она увеличивается.
Я считаю, что это очень здорово, и дай бог, чтобы эта мода, в отличие от всех остальных, модливость там. десятилетиями. Возможно, что-то и поменяется.
Андрей Стацатуров, мы брали у него интервью для Ассоциации выпускников университета, и он мне рассказал такую штуку, что современные студенты не в состоянии читать длинные тексты. Что большая литература длинная. Ну, то есть «Война и мир» — это вообще невозможно. Хемингуэй, 20 век, более короткие произведения исключительно по количеству букв, да, они идут гораздо лучше, чем длинные произведения литературы 18 века, практически нечитаемо. Невозможно объяснить студентам, зачем ее нужно читать и почему, почему так долго и медленно. Ты замечаешь что-нибудь похожее, что у тебя, ну, как бы берут книги покороче, грубо говоря?
Ты знаешь, вот я могу тебе сказать, что сейчас «Днем с огнем» не сыщешь, например, Пруста, да, там в поиск утраченного времени, вот, семитом, там, да, такой огромный, потому что его действительно покупали и покупали часто. Я не знаю, у меня, опять же, нет информации о том, как читали 20 лет назад вот эти лонгриды, да?
Да.
Есть такая теория, что сейчас из-за интернета, в том числе, все стали читать менее внимательно и менее невдумчиво. Но мне кажется, все-таки это от человека зависит, и тут нет какой-то такой последовательности, да, между этим. Вот. Именно так, что покороче, нет, конечно.
Нет,
что
да?
берут, ой, а можно что-нибудь покороче, но умное.
Да.
Так и вот, у нас, в принципе, понимаешь, нет книг помощных.
Ну, ну да, попроще, да.
Да.
Как нас ты, их... ты сказал, да, что все в основном тяжелые.
Да, они все тяжелые. И на самом деле, если даже посмотреть вот сейчас там топы, да, продаж того же самого буквоеда, да, например, у них серьезная интеллектуализация произошла. И это очень приятно. И вообще там по Москве, если смотреть, да, то есть происходит действительно тесты. То есть уже не модно читать что-то такое легкое, а действительно важно разбираться и важно развиваться.
Пришло время быть специалистом.
Ну, можно и так, да.
Мне, это не моя тоже мысль, опять я с кем-то разговаривал, и кто-то мне говорит, ну, так, такая профессия, профессиональная деформация. И мне сказали, что сейчас модно быть специалистом, ну, хоть в чем-то, да, в вине, в автомобилях. Но ты должен быть не просто потребителем.
Фишечек.
Да, ты как будто что-то знаешь. Типа, какой, знаешь, как на конкурсе красоты? What's your talent?
Типа,
какой у тебя талант? А я вот дома выпекаю, да. А, ну ты пекарь, молодец, молодец, Сесилия. Ты потрясающая, ты мисс мира теперь. И, видимо, с книгами тоже происходит.
Слушай, нет, тут важно, чтобы было интересно, да, например, то есть я вообще тоже не фанат вот этих вот длинных занудных книг, но, например, почему-то год назад мне приспичило прочитать в очередной раз «Войну и мир», я вообще безумное удовольствие, потому что это такой мальчишеский, на самом деле, роман, там, война тебе, любовь, какие-то переживания, страсти, в общем, очень здорово расслабляет.
Вот. Я не читал «Волхва». Ну, так ну, вышло в моей жизни.
Я тоже не читал, сейчас признаю.
Полгода.
Грешное дело.
Полгода. Я начал летом.
Ага.
И закончил... Я полгода читал эту книгу. То есть параллельно у меня было еще несколько, но я полгода планомерно я добивал это. Для меня это был челлендж, который я должен был выполнить. Я это сделал.
Как вот у меня Резкин. Я вот его читаю. Господи.
Когда
же ты кончишь?
Я вырубаю. А я еще так все время вырубаюсь. То есть я читаю две страницы. Не могу.
Это мы с тобой еще философы серьезные.
Это мы с тобой еще в возрасте юном находимся. Да. Ну, как мы про себя думаем.
Я тут недавно вообще получил огромное удовольствие, например, от «Колумбских рассказов». Я думал, что будет тяжело, там, да, естественно, переживание просто за два дня. Книга пролетела через меня. Очень тяжело, естественно, в эмоциональном плане. Но я считаю, что, конечно, нужно вносить во все возможные программы, если еще нет, и читать.
Ну вот, а, кстати, бывает, что приходят школьники, у них есть какой-то конкретный запрос, которого не дают им в школе, или вот как-то какая-то литература появилась, которую мы с тобой, например, в школьной программе не изучали, а сейчас ее изучают, и на нее вдруг к ней неожиданный интерес.
Ну, есть, конечно, да, такое? Да, конечно. То есть если сейчас какая-то есть, опять же, мода, да, есть какая-то, какой-то хит вот среди, да. среди вот этой аудитории, то есть у них же есть свои субкультуры, да, есть свои направления. Кому-то нравится там, не знаю, контркультура, например. Да, это вообще отдельные люди,
ну,
которые
да,
там
да.
читают. Кто-то тут пришел, говорит, а есть у вас Луи Ферлин, Селин, пожалуйста, да, там. Пока не переиздали вот там его «Путешествие на край ночи», да, скоро уже говорят. Вот, то есть там кому-то там, не знаю, Мураками там какие-нибудь первые.
А Мураками нужны. По-прежнему, да?
Ну топе? Да, но, естественно, уже не так, как раньше, да? Постепенно все
а
это...
А идет...
Каэли читают. Читают.
То же самое.
Да, сейчас есть запрос вообще на латиноамериканских авторов. Вот, на все. Вот. Но а в целом сейчас, вообще, ты знаешь, на что сейчас запрос? На URL. Ну, это все говорят, да? Что?
Ну, конечно. Ну, да, это же все написали, самая продаваемая книга.
Да, это действительно так. То есть она сейчас одна из самых продаваемых, но на самом деле у нас в топе ее нет вот на этих вот позициях, да? То есть у нас там, кстати, Хаксли, например, да, они там между собой все время, у нас Хаксли побеждает. Если вот так вот смотреть, особенно вот сейчас «Дверь восприятия» пересдали, ну, это сумасшедшее, конечно, произведение. Вот. У нас как раз-таки именно почему-то больше нонфикшена продается. Там, да, вот у нас был лонгселлер уже на протяжении 3 лет. Мы продавали книгу «Лето 1913», по-моему, называется, да, издательство «Адмаргина». Господи. Мы продали ее какое-то немыслимое количество. Да, потому что там рассказы, так вот, что происходило в 13 году с различными известными личностями. И там тебе, и там Кокошка, да, там, и про Гитлера, там, и про Сталина. То есть очень интересно, на самом деле.
То есть Facebook.
Ну, фактически, да, вот эти вот такие короткие заметочки, да.
То есть такой исторический Facebook.
Да, да, очень интересно это было.
А альбомов много покупают? Есть моды на книги про искусство, такие красивые альбомы?
Ну, вот сейчас опять же вышло, да, вот это «Искусство с 1900 года», ты, наверное, знаешь, такой огромный труд, переводная книга очень известная, да, тоже продается для альбома очень хорошо. Вообще, сейчас все днем с огнем пытаются найти Гомбриха, там, да, например, «Историю искусства», потому что, ну, это основополагающий труд для искусствоведов. Его издали очень дорого в России, на самом деле. То есть за рубежом он есть в двух версиях. В такой мягкой, почти карманной, и в виде альбома. У нас он только в виде альбома. То есть вообще в целом искусствоведческую литературу можно было бы, конечно, и получше издавать в России. Я думаю, что сейчас, опять же, есть тренд, да, я, кстати, мне кажется, неправильно сказал, как книга называется, про 1913, но неважно. Смысл в том, что сейчас есть спрос на вообще искусствоведческую литературу и в целом на альбомы по искусству, но так уж повелось, что сейчас в России с альбомами по искусству все не очень хорошо, да, в связи с тем, что и рынка нет как такового, да, ну, запроса. Но именно искусствоведческое — это прям наши лидеры продаж. То есть мы очень хорошо и планомерно их продаем, и люди рады, когда находят это.
Удивительно, что при этом часто этим занимаются совсем не профессионалы. Ну, не все эти люди являются там практикующими искусствоведами, а скорее это такие, вот это следующий шаг после девушки, которая, значит, ну, или Жень, или жены, да, которая у нее есть больше свободного времени, чем у ее спутника, которая сидит дома, и вот теперь она в меньше времени тратит на салон красоты, а больше тратит на... Вот она изучает что-то. Мне кажется, таких очень много стало.
Ну, я говорю про приводную все-таки больше, да.
Неважно.
А, в смысле, что вкладывают деньги?
Да, я имею в виду,
инвестиции.
Книга,
ну, конечно.
По искусствоведению, они такие, вот в другое вложение пошло.
Конечно,
немножко.
Да. Есть такое, да, что сейчас пошла вот эта вот меценатская история, да, потому что все-таки многие издательства не справляются, да, с коммерческой. Но мы вообще, мы же большая часть книг, которые мы продаем, это все-таки такие тяжелые, независимые издательства, да, которые не зависят, в общем-то. Нет государства, нет политики сети, ну, там, и так далее.
А ты не думал, что самому стать издателем в какой-то момент?
Вообще это... у нас был такой проект, мы, конечно, там его с треском провалили. Вот, там долго расхлебывали всю эту историю. И потом я понял, что на самом деле те свободные деньги, которые у нас остаются, да, можно вкладывать и помогать кому-то. И сейчас мы открываем вот такую небольшую программу поддержки книгоиздания и книготорговли, вот именно под нашим брендом, да, можно так сказать. И вот мы сейчас уже помогли наполовину двум издательствам. И вот скоро эти книги выйдут. Обязательно мы там везде об этом объявим. То есть мы решили вот так вот. Сами мы будем долго это делать. Возможно, мы будем делать это непрофессионально. Это же там, это же огромная школа, там, переводческая, редакторская. Да, нужно хорошо это все отпечатать. Потом это нужно как-то сбыть. Ну и так далее. То есть это тяжелый труд. И мы решили, что все-таки мы лучше поможем тем, кто реально это умеет делать, но в данный момент не имеет на это какой-то возможности.
Чем будете сами шишки набивать?
Ну, конечно. Ну, даже дело не в шишках, а в том, что и люди хорошие, и помочь вроде как хочется. Да? То есть всегда. Не знаю. Мы так вот решили делать. Вот. К тому же, вот, например, там сейчас, когда вот мы делали, опять же, с Асей Казанцевой, мы, например, все проданные деньги пожертвовали на фонд эволюции.
Все полученные.
Да, 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 все полученные деньги. Потому что, ну, вот хочется поддержать действительно благое начало. Люди издают тяжелый научпоп, который по-другому в России издать тяжело. Да?
Это правда. Но при этом нельзя забывать, что время очень сильно изменилось, и я это заметил, то есть это такая, знаешь, банальная фраза, но вот в практическом преломлении, я когда поступал в университет в 2000 году, указывать, например, интернет-источники было нельзя, надо было книжные обязательно, бумажные. А когда я выпускался, уже можно было. За 5 лет произошла кардинальная революция, я написал диплом, не выходя из дома практически, я уже все мог найти там в сети, все пересканированное, и все это работало. И, наверное, в смысле книгочтения тоже все очень сильно изменится в ближайшее время. Мне так кажется. Вот у меня стойкая уверенность, что вообще появился совершенно другой культурный запрос в последние годы. Он сформировался. И это уже не запрос поколения как бы такого фастфудного употребления культуры, ну или такой более легкой, да, и как ты вот просто подтверждаешь мои слова сейчас. Потому что академические театры забиты. 30% приход в прибыль у театров выросла, на 30% посещаемость театров по стране выросла, академические залы забиты, а Мариинка забита, ну, я имею в виду, классическое искусство воспринимается, Эрмитаж, русские музеи, все большие музеи полны людей, книжные магазины, как ты говоришь, полны покупателей. Хотя, наверное, можно больше.
Я думаю, что не все, да, все-таки те, которые отвечают веянием, да, времени. Вот, у них, в принципе, то есть, ну, у нас есть Петербургский дом книги, который вот эти вот сеть, которые, да, там, ну, никого нет вообще, абсолютно.
Дом книги, который на Невском?
Нет, не Зингер, а которые вот эти вот, там никого нет, абсолютно, там пустые полки, там, в общем-то, неинтересно.
Но понятно, что надо как-то вертеться. А если сеть вот станет твой магазин, как ты думаешь, все это кончится, как вот удержать?
Нет, я думаю, ну, во-первых, мы сами никогда не будем этого делать, то есть у нас нет такой задачи, мы не хотим стать сетевым, да, проектом, то есть мы сейчас как раз-таки развиваем, для того, чтобы оставаться на этом же уровне, мы развиваем там параллельные проекты, там, с сувенирами связанные, мы различные производим, то есть сеть — это исключено, потому что сразу внимание, оно рассеивается, да, то есть вот этот вот HR, да, вот этот вот поиск персонала, на самом деле для меня это огромная боль, потому что тут фактически каждый раз ты принимаешь человека в семью, и какие-то возлагаешь на него ожидания, а иногда бывает так, что не происходит этого. Это очень грустно. И потом расставаться, а к нему уже вроде все и привыкли. Ну, то есть это очень тяжело, это такой кропотливый труд, и это вообще ручная работа, да, делать такой коллектив, маленький, замкнутый, но при этом веселый, интересный, эффективный и вежливый. Да,
а есть люди, которые начитанные, молодые, которые готовы этим заниматься? В смысле продажи книг. Ведь ты же в зал... Да
вообще огромное количество.
В зал же сложно поставить человека.
Ну, огромное количество людей пишет. Огромное. То есть в день там 5 писем.
Которые готовы, да?
Которые готовы вот, вот только сейчас, да.
Ничего себе.
Конечно, есть запрос. Да, вообще есть запрос на работу. Сейчас все-таки
это
кризис.
Понятно.
И опять же, вот мы с тобой рассуждали, да, вот о том, что забиты там залы и так далее. Угу. Конечно, на это тоже повлиял кризис. Что, по сути... Единственное, что доступное осталось, да, вот в этом плане времяпрепровождения, это вот пойти в театр и пойти там в филармонию, например.
Ну, филармония недешево.
А?
В театр недешево, в филармонию недешево пойти.
Ну, в филармонию не очень дорого. Ну, может быть, да. Я...
Ну, по-разному, но там минимально 500 рублей стоит билет. Это самый дешевый.
Ну, все-таки я считаю, что должно что-то стоить искусство.
Понятно, это самый дешевый билет. Там хороший в акустической зоне, это полторы и так далее. Это все равно.
Но это все равно дешевле, чем поехать за границу.
Я с тобой согласен.
Или в Сочи съездить, например.
Да, это вообще отдельный разговор. Или в Москву сгонять на выходные. Просто протусило на выходах в Москве.
Все, уже не осталось ни на книге, ни на что.
Да. Но с другой стороны, я еще подумал, что книгу ты же купил, и это у тебя же долгое развлечение.
Ну, конечно, это такое.
Ну, то есть даже там...
Отложенные инвестиции.
Даже ты за 1000 рублей купил книгу? Ну, ты же ее не прочитаешь за вечер, да?
Нет, а потом какое удовольствие дать ее другу.
Да, про это можно поговорить. И конечно, сфотографироваться с ней в Инстаграме.
Хотя, конечно, кто-то не помню, кто сказал, что друзьям лучше не давать книги, потому что они обычно их не возвращают, либо портят. Ну, к тому же, если это альбом действительно там за 1500, там, за 2000 рублей, то, конечно, искусствоведы не покупают, например, альбомы и не просто полистали, закрыли и поставили на полку. Для них это работа, да, то есть они там рассматривают, вот, что-то пытаются увидеть, читают критику, сравнивают, анализируют, ну и так далее. Это все равно не такой процесс.
Когда... Но надо заканчивать. И ты, конечно, удивительный совершенно собеседник. Мы никогда с Михаилом, мы давно знакомы, я говорил об этом вначале, мы никогда не разговаривали столько времени про его профессиональную деятельность. Я даже не предполагал, приглашая тебя, что мы так классно проведем эти вот уже почти 40 минут.
То есть каждый вторник телепрограмма, радиопрограмма «Профессионал».
Ну, у нас такая тоже есть, но это называется контркультура. В ней оказался ты, и поэтому мы поговорили про книги.
Ну, хорошо.
Мне нужен от тебя, конечно, какой-то конкретный совет в завершение. Все-таки, чтобы ты резюмировал, что почитать?
Сейчас.
Вот нас слушают там люди, да, которые uh-huh. мучаются этим вопросом. Или где посмотреть, что почитать? Uh-huh. Что смотришь ты? И помимо того, что прийти к тебе в магазин и купить, этот мы опускаем, uh-huh. эту возможность.
Ну, конечно, вот, то есть я уже упоминал Зебальда, да, Аустерлиц. Это, конечно, очень достойная и действительно важная книга, которую нужно читать. Что я могу еще порекомендовать из последнего, да, то есть из новинок?
Ну, не обязательно. Может быть, ты порекомендуешь нам место, куда надо зайти и посмотреть, что почитать. Такое тоже может быть. В смысле, сайт какой-то или что-то. На что ты ориентируешься?
Конечно,
не 300 источников, если можно. Чуть поменьше.
Если не 300, то многие читают, конечно, Данилкина, да, подборки. Читают подборки Юзефович. Они очень интересные. Рекомендую паблик Фаланстер, например, книжный магазин в Москве, нашего, тоже не могу не порекомендовать, да. так сказать, в контексте. На Коммерсанте, опять же, тоже очень хорошие подборки. Вот. У Водолазкина вышла новая книга «Авиатор».
Угу. Рекомендую. Ну, хорошо. Михаил Иванов был в нашей студии, руководитель... У тебя как-то ты по-другому, конечно,
называешься
владелец магазина «Подписные издания». Номинант на топ-50 в этом году на премию. Кстати, голосуйте за Михаила, заходите прямо
Спасибо.
На сайт топ-50 и жмите голосовать за Михаила. Нет, правда, почему нет? Цыпкина нет, тем более здесь. Там главный конкурент он в номинации. А Цыпкин не ведет больше программу на Фонтанке. Он вел в прошлом полугодии. Ну, он вел, да, рассказывал. Своих друзей звал. Я с ним, кстати, тоже. Мы разговаривали про какие-то... Ну, там у него свои темы.
Сигарный клуб.
Околосексуальные.
А, я понял.
Околосексуальные темы.
И Депешмот.
Депешмот, да, и вот все это. А его нету здесь, поэтому все голосуйте за Михаила Иванова.
Спасибо.
Потому что, резюмирую я так, благодаря таким, как Михаил, мы можем с вами говорить, что есть еще порох в пороховнице. Другое дело, что его на самом деле гораздо больше, чем мы думаем, но Миша неустанно работает над тем, чтобы было его было еще больше. Спасибо большое, Миша.
Спасибо большое тебе.
Мы на этом закончим сейчас разговор, немного Луи Армстронга, а потом я продолжу эфир.